Иллюстрация третья. Как Михаил Сергеевич Горбачев страну разрушал, и как Владимир Владимирович Путин ее восстанавливал. Эпиграф. «Ничто притворное не может быть продолжительным». Ян Амос Каменский. Как известно, все в нашем мире познается в сравнении. Для максимально корректного сравнения нужно использовать примеры из одной эпохи, одной страны, одной ментальности, одной культуры. Последние 3 десятилетия жизни нашей страны дают нам именно такую возможность – чтобы на наглядном примере рассмотреть феномены власти как таковой, ее химию, физику и метафизику. Для этого будет весьма уместно сравнить действия Михаила Горбачева и Владимира Путина. Один – первый президент СССР, сделавший все, чтобы стать последним президентом великой державы. Другой – второй президент Российской Федерации. Горбачев сломал и уничтожил не только все то, что было сделано его предшественниками на посту генсека Компартии, но и то, что создавали еще русские цари. Путин сумел изменить практически все, что сделал Ельцин, сохраняя видимое уважение к наследию предшественника и стараясь заложить преемственность власти в России. Поступки Михаила Сергеевича являются для нас наглядным пособием, как нужно поступать, чтобы в самый короткий срок потерять уважение и любовь своего народа, поддержку элиты и в итоге разрушить огромную и сильную страну. Деятельность Владимира Владимировича – это энциклопедия шагов по формированию уважения народа, поддержке элиты, сохранению и развитию государства, находящегося в сложнейшем положении. На этих примерах нам будет проще понять те важнейшие термины из сферы власти, которые мы обсуждаем на страницах этой книги. Как иначе можно сформулировать то, что мы назвали химией власти? Химия власти – это уважение к государству, в котором ты живешь, к государственным деятелям, которые его возглавляют. Это гордость за свое гражданство, за принадлежность к великому народу страны, в которой тебе посчастливилось родиться. Химия власти – это уверенный взгляд в будущее. Это то, что раньше в советский период называли уверенностью в завтрашнем дне, и то, что практически исчезло в ельцинские времена и только восстанавливается сегодня. Химия власти – это общая удовлетворенность человека страной, властью и тем будущим, которое эта власть предполагает и проецирует. Для Европы это удовлетворенность целесообразностью происходящего, а в русском мире – существующей в обществе справедливостью. Химия власти – это высокая зарплата, это порядок на улицах, это высокий уровень жизни. И все это покоится на проекции будущего, как на неком фундаменте и объяснении настоящего. А что такое физика власти? Физика власти – это то, что позволяет государству настоять на своем. В сегодняшнем варианте это выглядит как промышленность, в основном тяжелое машиностроение, а для средних веков это были мануфактуры. Во все века это торговля, контроль над мировой торговлей. Это полезные ископаемые. Физика власти – это всегда вооруженные силы страны, ее боевой флот. С 18 века еще и спецслужбы и правоохранительные органы, а с 20 века – авиация. К физике власти относится также финансовая система страны с банками, денежной эмиссией и золотым, а с момента создания мира, где главную роль играет доллар, золотовалютным запасом. Физика – это мышцы власти, мышцы во всех возможных смыслах. Финансовые мышцы, без которых экономика страны не может существовать. Локомотив экономики – тяжелая промышленность, ранее самая важная ее часть. Армия и спецслужбы для защиты всего этого от непрошенных гостей и соседей по планете. Все? Нет, не все. Если представить государство в виде человека, то промышленность – это мышцы, финансы, есть кровеносная система, вооруженные силы – это крепкий кулак. Все вместе дает возможность организму жить полноценной жизнью, двигаться, реализуя планы и строя будущее. Вот все вместе – это и есть физика власти. Есть у организма мышцы и скелет, кровь бежит по венам и артериям, есть крепкие кулаки. Нет только понимания, для чего все это нужно. Для полного понимания сущности физики власти нам не хватает только одного элемента – образования. Образование играет важнейшую роль, являясь частью физики власти. Оно помогает возобновлению производительных сил государства, без чего ни финансовая система, ни промышленность, ни армия, ни спецслужбы не смогут нормально функционировать. Есть химия власти, живет государство. Нет ее, долго не протянет такая держава, а долголетие ее будет зависеть исключительно от планов окружающих, в кавычках, партнеров по сохранению или дележке сопредельных территорий. В этой конструкции метафизика власти есть не что иное, как цели и помыслы человека. Хочет он получить высшее образование, построить семью и воспитать прекрасными людьми своих многочисленных детей? Или его в качестве будущего интересует бутылка спиртного и случайные постоянно меняющиеся партнеры по ее распитию? При этом именно образовательная система страны, как часть физики власти, связывает общество с метафизикой, с проекцией будущего. Образование для человека – мозг, который дает сигналы, в каком направлении двигаться, что брать и куда нести. И самое важное – что считать достойной целью для создания проекции будущего. Тело любого из нас создают родители, душу нам дает Бог. А вот знание и понимание происходящего, прошлого и будущего нам предоставляет система образования. Именно она формирует человека. И поскольку мы живем в информационный век, когда знание и информация поступают в нашу голову не переставая, круглые сутки и с разных сторон, будет правильным посчитать важнейшей частью физики власти не только систему образования, но и добавить к ней средства массовой информации. Важность образования прекрасно понимают наши противники. Именно поэтому, получив контроль над Советским Союзом, через предательскую команду Горбачева немедленно была запущена так называемая реформа образования, конца и края которой не видно до сих пор. Ее результаты уже налицо, такие, что впору опять проводить ликбез. Так на языке победивших в гражданской войне большевиков, отчего-то очень любивших создавать неологизмы путем склеивания разных слов в одно целое, называлась поистине «Великая программа ликвидации безграмотности». Грандиозная и небывалая программа была осуществлена в еще не оправившейся от кровавой катастрофы братоубийственной войны Советской России. Что всегда поражает в Ленине и его ближайшем окружении, так это размах. Мыслят на века, на десятилетия, когда это кажется совершенно невозможным. Даже вздорным и глупым. К примеру, начало ликбезу положил декрет Совета народных комиссаров, то есть ленинского правительства, о ликвидации безграмотности в РСФСР. Поразительно, но этот декрет был выпущен 26 декабря 1919 года. Согласно данному документу, все население страны в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, было обязано учиться грамоте на родном или на русском языке, по желанию. Для справки. Декабрь 1919 года – это еще даже не конец гражданской войны. Это разгром Деникина и Колчака, но Врангель будет держаться и даже пытаться вырваться из Крыма на оперативный простор до глубокой осени 1920 года. А на Дальнем Востоке война закончится еще позднее. И вот в этот момент Ленин думает о том, чтобы обучить грамоте всех неграмотных. В этом смысле сегодняшние министры образования – это Ленин и наоборот. Не в смысле обилия волос на их головах, а в смысле направления приложенных усилий. Ленин хотел обучить граждан грамоте, подтолкнуть их к чтению и самосовершенствованию, росту самосознания и изменению их отношения к жизни. Ведь очевидно, что неграмотный человек не имеет практически никаких перспектив выбиться в люди. А сегодняшние так называемые реформаторы образования объективно понижают планку знаний среди собственного народа. Ленин учил и для того строил систему образования, которую Сталин поднял на колоссальную высоту. А вот Ливановы разрушают систему образования, что приводит к невиданным в 70-е и 80-е годы результатам. Но можете ли вы представить себе 20-летнего юношу в брежневскую эпоху, который был бы не способен назвать весь русский алфавит? Не знал бы, на каком континенте находится Парагвай. Не мог бы сказать, кто и с кем воевал в ледовом побоище на Чудском озере. А теперь все это стало реальностью. Сегодняшний выпускник школы не только не знает, где находится Парагвай, ему неизвестно даже, кто такой Ленин. И дело не в том, что наша страна отказалась от марксизма в качестве госидеологии и больше не строит коммунизм. Ленина школьник должен знать просто исходя из курса родной истории. Микояна и Булганина может не знать. Даже Дзержинского, хотя это очень и очень плохо, не будет понимать, кого его дед и отец называют «Железный Феликс», тоже может не знать. Но вопрос о том, кто же руководил страной между Романовыми и Сталиным, должен же иметь в его голове какое-то наполнение. Физика власти дает государству возможность реализации поставленных задач и принятых решений. Без физики власти государство становится инвалидом государством с ограниченными возможностями. Без посторонней помощи такая держава не может накормить и одеть своих граждан. У нее нет промышленности. Не может себя защитить. У нее нет армии, флота и спецслужб. Не может финансировать и развивать экономические проекты. У нее нет собственной финансовой системы. Вся надежда у такой страны исключительно на доброго дядю, который придет и всем поможет. Правда, знакомая картина? Политическая карта мира переполнена такими государствами-инвалидами, у которых из признаков государственного суверенитета имеются только флаг, герб и президент. Больше ничего нет. Но политический мир Запада до сих пор не знает примеров государственной благотворительности. И вряд ли они будут. Куриные окорочка в постсоветскую Россию Штаты направляли вовсе не для того, чтобы накормить страждущих, а чтобы избавиться от ненужной продукции, а заодно выкосить наше отечественное производство куриного мяса. Захват рынка – вот что двигало Штатами в тот момент. Поэтому государства с ограниченными возможностями становятся полными, стопроцентными заложниками интересов третьих стран. Яркий пример тому – прибалтийские государства. После развала Советского Союза они имели все возможности стать независимыми государствами, в полном смысле слова. Вместо этого они просто поменяли одного хозяина на другого. Но если в СССР они были равноправными участниками строительства общей страны, то в Европейском Союзе и Западном мире прибалты не равны, они окраина западной ойкумены. Государства с ограниченными возможностями, которые фактически управляются извне, так как сами не могут функционировать. Своей финансовой системы в Прибалтике нет, главные банки сплошь иностранные, валюту имитирует Европейский Центробанк, и контролировать эмиссию прибалтам не позволено. Промышленности уже нет, армии как не было, так и нет. Спецслужбы, очевидно, управляются американцами. В системе образования есть два главных момента – упор на английский язык и вина СССР за оккупацию. Более ничего гражданам прибалтийских государств знать не обязательно. Язык, чтобы знать, куда уезжать, обрывочные и вывернутые наизнанку фрагменты истории, чтобы знать, кто враг. При этом логических противоречий все стараются не замечать. Если говорить грубо и схематично, то независимость Латвии и Эстонии рисуется так. На фоне распада Российской империи некие люди, которых никто не выбирал, после ухода русских войск и до прихода войск немецких, провели заседание некого комитета и срочно самопровозгласили себя независимыми странами – Эстонии до Латвии. После чего через несколько даже не дней, а часов – эти в кавычках страны были оккупированы германской армией, которая вела тяжкую борьбу в Первой мировой. После революции в Германии в ноябре 1918 года та независимость, которая была провозглашена часа за три до прихода немцев, как бы возобновилась и была поддержана уже победителями из Антанты. Потом хаос гражданской войны, в которой все воевали против всех. А далее Ленин под давлением Антанты подписывает мир с прибалтийскими теперь уже странами и с Польшей, не только признавая их появление на карте, но и выплачивая им контрибуцию. Возникает вопрос, большевики – легитимная власть или нет? Когда прибалтам выгодно, они говорят, что легитимная. Но тогда продолжатель дела Ленина, товарищ Сталин, тоже легитимен. Его договоры с эстонцами и латышами не менее легитимны, чем договоры Ленина. Но дело не в законности легитимности. Когда Западу выгодно дробление России, он готов подобные договоры признавать сразу и охотно. Собирание же земель Запад признавать не хочет. Нарушение международного законодательства, оккупация. А поскольку государства с ограниченными возможностями своего слова не имеют, то с радостью перенимают точку зрения своих опекунов. Таким образом, мнение сегодняшних прибалтийских историков и властей сформировано в Лондоне и Вашингтоне. Яркий тому пример вхождения Литвы, Латвии и Эстонии летом 1940 года в состав Советского Союза. Если это была оккупация, то должно было быть и сопротивление оккупанту. Нацисты оккупировали страны, и там появлялось движение сопротивления. Было ли оно в 1940 году в Прибалтике? Не было сопротивления. Почему? Да потому что для подавляющего большинства населения этих государств Россия была своей, родной частью единого целого, в которой происходит великий социальный эксперимент. А в самих прибалтийских государствах у власти были никакие не демократии, а самые настоящие полуфашистские авторитарные режимы. Когда нам говорят про оккупацию, то ложь. При вводе войск погибло менее 10 солдат Красной армии, да и то в результате дорожно-транспортных происшествий. Что характерно, армии трех прибалтийских государств, якобы оккупированных, не были распущены. Они влились в состав Красной армии в качестве отдельных единиц. Причем у них даже не изменилась форма, она была сохранена, только без погон, с красноармейскими лычками на петлицах. И так было до самого нападения Гитлера. Мы не оккупировали Прибалтику, а поделились с ней наиболее ценным, что имели сами – социальной системой, которая на тот момент была самой передовой в мире, и убеждение в правильности которой разделяла основная часть граждан Советского Союза. Химия советской власти была на высоте, ее метафизика ясна и прозрачна. Строим общество социальной справедливости без помещиков и капиталистов, без кулаков и буржуев. Движемся к царству труда во всем мире, а это значит, что рабочий крестьянин Латвии и Эстонии – наши братья, равные нам. Физика советской власти тоже нарастала на глазах. Всеобщая грамотность, возможность бесплатно учиться – фабрики и заводы, возведенные за две пятилетки. А вместе с физикой власти укреплялась и ее химия. Мороженое на улицах городов, появившиеся после первых пятилеток не только гиганты промышленности, но и товары народного потребления. Наказанные изменники и вредители, коррупционеры и воры, вне зависимости от должности и былых заслуг. Сразу после очередного исчезновения Польши с карты мира осенью 1939 года, говоря словами Вячеслава Молотова, этого уродливого детища Версальского договора, СССР и Литва заключили договор, согласно которому Советский Союз передал Литве город Вильна. Он немедленно стал Вильнюсом и столицей независимой, подчеркиваю, независимой Литвы. Обратите внимание, передача города и области произошла до вхождения Литвы в состав Советского Союза. А это значит, что литовская демократия образца 1939 года посчитала распад Польши законным и правильным, раз согласилась принять Вильна в свой состав. Власти тогдашней Литвы, размещавшиеся во временной столице Каунасе, не считали Виленский край территорией Польши, если с удовольствием приняли такой подарок от Сталина. Сильнейшие державы того времени, Великобритания, Франция, США, тоже не увидели агрессии в действиях СССР. Исторический факт. Ни одно из этих государств не разорвало дипломатических отношений ни с Советским Союзом, ни с Литвой, по факту того, что польское государство исчезло с карты мира. 3 сентября 1939 года Лондон и Париж объявили войну Германии из-за того, что немецкие войска вошли на территорию Польши. Это такой же исторический факт. А вот Советскому Союзу войну никто не объявил. Поэтому сегодняшние попытки приравнивать СССР к Германии Сталина и Гитлера не только являются наглядными примерами фальсификации истории в угоду политической конъюнктуре, но и не имеют никакой исторической опоры. Ведь главы ведущих государств в тот исторический период вовсе не считали СССР и Германию двойниками и вели в их отношении абсолютно различную политику по одному и тому же вопросу. Справедливости ради отметим, что польским город Вильно был совсем недолго, с 1922 по 1939 год, то есть 17 лет. Еще 2 года до этого он был оккупирован поляками, которые, подписав договор с выкроенной Западом из тела Российской империи Литвой и признав ее суверенитет над Вильной и Виленским краем по Сувалскому договору от октября 1920 года, тут же его нарушили. Литва контролировала территорию нынешнего Вильнюса и окрестностей всего около 3 месяцев. После чего некие незаконные воинские формирования под командованием польского генерала Желиговского, якобы не подчинившиеся Варшаве, заняли эту территорию. Для справки. Генерал Люциан Желиговский получил санкцию диктатора Польши Пилсудского, после чего, выйдя из подчинения ему, ну, в кавычках, разумеется, ввел войска в Вильно. Это произошло 9 октября 1920 года. На занятых территориях было самопровозглашено, создано независимое государство Срединная Литва. В 1922 году это государство было включено в состав Польши. До сих пор что-то не слышно слов осуждения со стороны так называемых демократических стран относительно такого изящного отъема территории. Характерна и дальнейшая судьба якобы вышедшего из повиновения генерала Желиговского. После воссоединения Литвы с Польшей он стал сначала инспектором армии, а потом военным министром. Видимо, исключительно за свое непослушение и нарушение субординации. С началом Второй мировой он уехал в Англию и стал членом польского правительства в изгнании. Любопытная деталь. В 1947 году пан Желиговский заявил о желании вернуться в Польшу, которая в тот период уже вошла в зону влияния Советского Союза. Так вот, накануне отъезда он умер в Лондоне. Помня его биографию, количество секретов, которые он знал, в голову приходит весьма нехорошее предположение. Но вернемся к ситуации между Литвой и Польшей. Через 2 года созданная Народная Республика под названием Срединная Литва попросилась в состав Польши. 22 марта 1922 года Учредительный сейм в Варшаве принял акт воссоединения Виленского края с Польской Республикой. Лига наций, тогдашняя ООН, с этим согласилась. Все ведущие страны подтвердили право Польши на Вильно в 1923 году. В поддержку Литвы выступила только одна страна – Советский Союз. Москва заявила, что Вильно должно принадлежать Литве. В истории почти 90-летней давности отчетливо видны контуры современных событий на геополитической карте мира. Но Запад верен себе, он поддержит изменение границ для тех, кто работает на него, и выступит против таких изменений, пожертвовав любой другой страной. Было бы хорошо, если бы об этом помнили и на Украине, и в Литве. В 20-е годы 20 века фаворитом Запада была Польша, которую укрепляли как барьер между Германией и Россией. Буфер, не дающий двум странам заключить союз. Вот и скармливали Польше земли Германии, России, Литвы, а потом даже Чехословакии. Советский Союз, прекрасно понимая, против кого создают Польшу, активно поддерживал всех, кто точно так же не хотел ее усиления, неизбежно ведущего к войне. Умение сталинской дипломатии заключалось в том, что Москва смогла построить политику так, что Германия в сентябре 1939 года напала на своего потенциального союзника по походу на Москву. Разгром польской армии был таким молниеносным просто потому, что все укрепления поляков были повернуты на восток. На границах с Германией и Чехией и Словакией были лишь тыловые сооружения. Зная всю эту историческую подоплеку, прекрасно понимаешь, почему Литва заключила договор со Сталиным и радостно согласилась взять Вильно в свой состав, а потом не сопротивлялась своему собственному вхождению в Советский Союз. Как мы уже выяснили, наличие физики власти делает государство полноценным. Можно реализовывать экономические проекты, развивать экономику, делать то, что считаешь нужным. Например, Советский Союз принял решение построить железную дорогу, которая войдет в историю громкой аббревиатурой БАМ – Байкало-Амурская магистраль. Не обсуждая нужность или ненужность той или иной стройки советского, царского или постсоветского периодов, отметим следующее. Физика власти – это возможность выполнения страной своих решений. Решили строить БАМ – построили. Для этого есть финансовая система, позволяющая оплатить данное строительство, есть промышленные предприятия, способные производить необходимую для этого продукцию, есть обученные кадры, которые выполняют поставленную разноплановую задачу, есть армия и органы безопасности, обеспечивающие мирное небо над головой строителей, Есть средства массовой информации, которые в заданном направлении освещают гигантскую стройку, наполняя сердца строителей уверенностью в завтрашнем дне и показывают достижения державы с лучшей стороны, воспитывая будущее поколение. Стройка может быть полезной и важной, такой как БАМ или гигантские газопроводы, проложенные в советский период из Сибири в Западную Европу. Стройка может быть неудачной, как получилось с освоением целины, затеянным Хрущевым, что было признано еще во времена Советского Союза. Важен потенциал, важна возможность осуществления поставленных задач. Все как в случае с потенцией человеческой. Физика власти – это, в кавычках, мужские возможности власти в различных сферах государственного строительства. От возможности создания заводов и городов до возможности дать адекватный ответ хаму-агрессору в целях защиты своего народа и своих интересов. Нет физики власти – нет потенции. Вряд ли данный представитель сильного пола сможет решить задачу продолжения и сохранения своего рода. Так и государство, не имеющее физики власти, в перспективе обязательно исчезнет. Раз уж мы коснулись сферы взаимоотношений полов, то в этом случае химия власти – это умение мужчины произвести впечатление на женщину, умение понравиться, умение ухаживать и формировать о себе благоприятное впечатление. Горбачев, придя к власти в 1984 году, ударными темпами начал разрушать именно химию власти. Действия Михаила Сергеевича и его команды, ну, просто не имеют аналогов в истории. До этого никому не удавалось потерять свою страну без военного поражения, страшной природной катастрофы, невероятной смертоносной эпидемии, жуткого неурожая и связанного с этим голода и мора. Да еще какую страну? Государство, которое было не просто конкурентоспособно в отношении своих противников, но и превосходило их во многих сферах, за исключением, пожалуй, ярких упаковок до количества продовольствия и товаров на прилавках. Но не будем идеализировать Леонида Ильича Брежнева. В период его руководства в стране накопилось много проблем. После него во власти быстро сменились Андропов и Черненко, и вот к власти пришел энергичный, с хорошо подвешенным языком Михаил Сергеевич Горбачев. Молодой, полный сил, способный решить имеющиеся проблемы экономики и страны в целом. Так тогда думали люди. На самом деле, под аккомпанемент красивых слов, Горбачев и его команда начали плановый демонтаж государства. Ни одна из проблем страны не была решена. Наоборот, к существовавшим ранее стали очень быстро добавляться новые, причем часто искусственно созданные. Как можно отличить случайность от планомерных действий? Ну, представьте, что во дворе дома мальчишки играют в футбол, и каждый день мяч попадает в одно из окон дома. Случайность? Конечно. А если каждый день разбивается окно в одной и той же вашей квартире? При том, что в соседние окна мяч никогда не попадает. Поверите вы в случайность или поймете, что кто-то под видом футбольных казусов старается отравить вам жизнь? Вот так и все действия Горбачева оказывались попаданием в одну и ту же точку. Они били по Советскому Союзу, но поскольку осуществлялись представителями высшей политической власти государства и сопровождались теми же ритуальными словами, которые говорились с высоких трибун и до Горбачева, то никто не испытывал должной тревоги. Перестройщики били по химии власти, били по ее физике, чтобы в итоге изменить метафизику. Вместо построения общества социальной справедливости нам предложили создавать общество потребления. Закончилось это крахом 90-х, когда в стране, где еще за 10 лет до этого царила атмосфера уважения и взаимовыручки, вдруг наступила пора, когда люди просто выживали в одиночку, забыв о таком понятии, как помощь ближнему. Ведь новые русские 90-х, этот забытый сегодня термин, бандиры, рэкетиры, приватизаторы, воры – все это бывшие советские люди, воспитанные в СССР. Кстати, большинство приватизаторов и самых ярых строителей развитого капитализма были комсомольскими функционерами и членами партии. При этом они могли не платить налогов, не выплачивать людям зарплаты, как бывший комсомольский вожак Михаил Ходорковский, который откажется от услуг российских жителей Нефтеюганска, перестанет принимать их на работу, ограничится разовыми контрактами без социальных обязательств и отчислений в систему социального страхования, а потом будет грозить и вовсе заменить их завезенными китайскими рабочими. Придя к власти, горбачевская команда начала кампанию под названием «Гласность». Это была крупнейшая в мире операция по захвату нематериальных активов власти. Головами и сердцами граждан СССР в итоге стали управлять извне Советского Союза, причем с целью разрушения нашей страны. Сегодняшние либералы называют это свободой слова. На деле это означает полную свободу любой лжи и клеветы на историю героев, символы государства. Можно писать, печатать, снимать любую ложь, врать сколько заблагорассудится и прикрывать это фиговым листком мнения. При этом в горбачевский период основные удары по Советскому Союзу и авторитету государства и партии, которая в то время, по сути, и была государственной властью, наносили именно партийные государственные СМИ. Других-то поначалу попросту не было. Это было прямой изменой, причем хорошо замаскированной. Начиналось переписывание истории, в промежуточном итоге давшая внешним силам через внутреннюю пятую колонну власть над нашей страной. Ведь в конце 80-х и начале 90-х перемен хотели практически все. Все были недовольны советским строем. Изменив отношение к прошлому и нанеся удар по химии власти в настоящем, перестройщикам удалось трансформировать желаемую проекцию будущего, которая вместо единой и великой страны стала воплощаться в национальных и буржуазных республиках. Почти все будущие лидеры разрушения СССР были членами КПСС, причем очень часто занимали ответственные партийные комсомольские посты. В будущем они станут самыми активными строителями капитализма, при этом практически никто из них из КПСС не выходил. Вступать в партию только ради карьеры, не веря в ее политические цели, не разделяя ее идеологии, ну, на самом деле неприлично, непорядочно. Времена, когда не соглашаться с партией было физически опасно, миновали давным-давно. Бороться со страной и государственным строем, естественно, было чревато последствиями, но просто иметь свое мнение никто в позднем Советском Союзе не запрещал. Однако карьеристы и приспособленцы шли в партию и, желая строить общество неравенства и потребления, как на Западе, твердили о верности идеям равенства и социализма. Сложилась ситуация, когда в рамках одной правящей политической силы в стране существовало несколько непримиримых политических группировок. Внутри КПСС были настоящие коммунисты, социал-демократы, сторонники строительства капитализма, националисты, причем разных наций, а не одного советского народа. Выступления столь разномастных коммунистов размывали химию власти. Оказалось, что в партии есть совершенно разные точки зрения, даже взаимоисключающие. При этом будущие могильщики партии говорили о реформировании и переменах внутри нее, хотя собирались КПСС просто похоронить. Это была масштабная сознательная ложь. Обратите внимание, что практически все тогдашние кумиры нашего народа оказались полностью несостоятельны в период после крушения СССР. Кто-то уехал в США, кто-то ушел на пенсию и тихо выпал из медийного пространства, но никто не стал руководителем или деятелем, принесшим стране хоть немного пользы. Никто. От Ельцина до Белы Курковой, от Сергея Станкевича до Виталия Коротича, от Григория Явлинского до следователей Гдляна Иванова. Любое здоровое общество не желает собственного уничтожения. Население здоровой страны не хочет ее распада. Следовательно, нужно убедить народ в том, что страна никчемная, власть издевается над людьми и ничего хорошего быть не может. Именно поэтому во времена перестройки дефицит стал всеобщим. Исчезали даже те товары, которые всегда были в избытке. Но отсутствие на прилавках мыла, зубной пасты, стирального порошка и водки объяснялось не проблемами в экономике, а сознательными действиями по размыванию химии власти через провоцирование недовольства руководством, строем и страной. Именно при Горбачеве дефицит и другие сложности создавались искусственно. Стоит закрыть большую часть сигаретных фабрик на ремонт одновременно, как дефицит и перебои с поставками будут обеспечены, а в итоге талоны на сигареты. Я сам не курю и никогда не курил. В моей семье не было курильщиков вовсе, но все талоны на сигареты на 4 взрослых людей обязательно отоваривались. Ведь это же дефицит, почти валюта, пригодится. В семьях росли запасы водки, сахара, сигарет, которые ранее лежали на полках магазинов, а теперь благодаря ажиотажу и талонам перекочевывали в квартиры. Зато те, кому эти товары реально были нужны, купить их в требуемом объеме не могли. Вот еще один удар по химии власти, ведь курильщиками являются десятки миллионов людей. Варенье закатывает огромное количество семей, но сахар исчез из магазинов по той же схеме, а дома у многих появились пудовые его мешки. Начиналась спекуляция. Скоро в разряд дефицита попало буквально все. К 1991 году на прилавках продовольственных магазинов часто в гордом одиночестве лежала лишь морская капуста. Не было дефицита только печальных новостей и, в кавычках, разоблачений прошлого. Возьмите любой журнал эпохи перестройки. 90% материалов изобличают, в кавычках, Сталина и советскую власть. Мрачное прошлое, мрачное настоящее, полное отсутствие будущего. Вот картина, которую старались создать в головах граждан Советского Союза. Чтобы они не жалели, когда страну будут рвать на части. И это при том, что никаких колоссальных нерешаемых проблем срочного характера перед Советским Союзом не стояло. Немецких войск под Москвой не было, в нашу экономическую систему входила половина мира. В отличие от США и Запада, мы в соответствии с нашими понятиями о справедливости, которые базируются в основном на идеях русского мира, нежели на идеалах социализма, этой половине помогали. Направляли туда средства, а не выкачивали ресурсы. Варшавский договор надежно защищал нас от агрессоров. Экономический блок СЭФ наполнял заказами наши предприятия, а прилавки – товарами из других социалистических стран. Государств, которые в мире ориентировались на нас, а не на США, становилось все больше. Ни о каком поражении речи не шло, для него просто не было никаких предпосылок. Быстрота и относительно легкость уничтожения Советского Союза говорят о хорошей планомерной работе, тщательной подготовке действий разрушителей и полной неготовности советского общества к подобному развитию событий. Не видя причин для серьезного беспокойства за судьбу страны, народ пропустил удар. А далее удары, нанесенные по химии и физике власти, начали приносить свои ядовитые плоды. Химия власти размывалась не только публикациями «Огонька» и программами Белокурковой. Все деструктивные действия маскировались под что-то хорошее и правильное. 17 мая 1985 года был опубликован в газете «Правда» и вступил в силу указ Президиума Верховного Совета СССР об усилении борьбы с пьянством. В итоге правильная в своей основе идея сокращения употребления алкоголя вызвала повышение цен на водку, вырубку виноградников и введение издевательских талонов на приобретение алкогольной продукции. В магазинах, время работы которых было отрегулировано так, чтобы это было максимально неудобно честно работающему человеку. Вопрос был не в том, что не нужно бороться с алкоголизмом, а в том, что население страны теряло уважение к власти, которая не могла организовать эту борьбу так, чтобы она приносила пользу, а не унижение. Вместо разом ставшего трезвым народа появились огромные очереди за спиртным, резко возросло самогоноварение. Именно в это время люди стали потреблять всевозможные спиртосодержащие суррогаты – настойку боярышника, печально знаменитую красную шапочку и лосьон огуречный. Возникло незнакомое до тех пор явление – продажа поддельной водки. Начались отравления и смерти, а уважение к власти пошло вниз, ее химия таяла. Почему так получилось? Почему Горбачев со своими подельниками, которых соратниками-то не назвать, сумел обмануть весь народ, партию и спецслужбы? Причин несколько. Одна из главных заключается в том, что никто и не мог подумать даже, что во главе страны встанет человек, который сознательно начнет ее разрушать. В одном из выступлений в США Горбачев признался, что вполне осознанно и целенаправленно хотел уничтожить систему. То есть коммунистическую идеологию, власть КПСС, партократов, ну и все прочее. Он просто не мог не понимать, что, уничтожая скелет страны, конструкцию, которая ее скрепляла в единое целое, он добьется разрушения России и СССР. Столь наивных политиков мы в истории человечества встречаем крайне редко. Это вымирающий вид, причем в буквальном смысле. Остаются две версии. Сознательные действия, обусловленные необъяснимыми факторами, что-то вроде комплекса Герострата, который из тщеславия сжег храм Артемиды в античном Эфесе. Либо сознательная же работа на интересы другого государства. Ну, или группы государств. Ведь от крушения Советского Союза выгодоприобретателем становился весь Западный блок во главе с США и Великобританией. Не случайно 80-летие этого «величайшего» в кавычках политика Михаила Горбачева необычайно широко отмечалось в Лондоне. Странный факт, если учесть, что руководил Михаил Сергеевич Советским Союзом, а не Великобританией. Помог воссоединиться двум частям единого немецкого народа. А вселенский праздник ему закатили в столице Великобритании. Где логика? Логика там, где находится, говоря языком экономики, бенефициар. Выгодополучатель перестройки. А он-то как раз за пределами русского мира, за пределами России. Понять действия команды Горбачева можно, проанализировав то, какими сторонами жизни гордился среднестатистический советский человек. Одной из важнейших в этом списке будет дружба народов СССР, которые слились в один большой советский народ. И это не пустые слова. Учась в школе, мы понятия не имели о национальности одноклассников. Нас это просто не интересовало. Ну, какая разница? Межнациональная дружба была одним из важных ингредиентов химии власти в СССР. За несколько лет это было полностью уничтожено Горбачевым. Конфликты на национальной почве стали происходить регулярно в самых разных частях страны. При внимательном рассмотрении во всех них мы найдем массу фактов, говорящих о том, что центральная власть сознательно потакала разрушительным процессам и не принимала должных мер. Например, армяно-азербайджанский конфликт из-за принадлежности Нагорного Карабаха проявился в целой серии кровавых событий. Все они стали возможны только по одной причине – попустительство власти. Самой высшей, центральной власти, персональной Горбачева и его ближайшего окружения. Чтобы предотвратить многочисленные жертвы, власть всего лишь должна была быть властью. Если в вашей столице происходят беспорядки и погромы, совершаются нападения на сотрудников правопорядка и осуществляются попытки захвата государственных знаний, то власть обязана применить силу. В любой стране, при любом строе, именно у государства имеется монополия на насилие. Когда эту монополию пытаются разрушить, власть должна жестко применять все средства для сохранения статус-кво. Потому что после прекращения монополии государства на насилие, это насилие захлестнет все общество, и жертвы будут огромными. В СССР образца 1985 года проблема межнациональных отношений не существовала. При этом была жесткая властная вертикаль, которая позволяла предотвратить любые беспорядки. Нужно было только дать необходимую команду и сигнал. КГБ, армия, СМИ, экономика – все рычаги физики власти были в руках руководства партии и его генерального секретаря М.С. Горбачева. В октябре 1987 года прошли студенческие забастовки с требованием отделения Карабаха от Азербайджана, а 20 февраля 1988 года сессия областного совета Нагорно-Карабахской автономной области обратилась в Верховный Совет СССР и Верховный Совет Азербайджанской ССР с просьбой передать область в состав Армении. Сам факт подобного обращения не имеет аналогов в истории СССР. Передача Крыма Хрущевым была сначала решена, а потом уже оформлена решениями соответствующих органов, хотя и с нарушениями законов СССР и РСФСР. Но в Советском Союзе в принципе не могло быть ситуации, когда на местах принимали решение о перекраивании карты страны. Проблема Карабаха возникла не с началом перестройки. Это исторически сложившаяся ситуация, которая в рамках многонациональной Российской империи или Советского Союза не приводила к кровопролитию. И вдруг в жестко выстроенной властной вертикали Союза появляется то, что сложно себе представить. В одной из национальных республик Армении ставят вопрос об изменении границ другой республики – Азербайджана. Очевидно, что без уверенности в благосклонной реакции Кремля такие действия были бы невозможны. Горбачеву нужно было раскалывать СССР, бить по химии власти, уничтожать доверие и уважение людей к существующему государству. Поэтому вместо быстрой и однозначной реакции на первые попытки внутреннего пересмотра границ страны, который неизбежно вел к кровопролитию, Горбачев не сделал ничего. Первое лицо говорило о свободе и демократии и не пресекло ни националистические митинги в Степанакерте и Ереване, ни бегство азербайджанцев из Карабаха, ни ответную волну, которую начали поднимать в Азербайджане в ответ на вытеснение соплеменников. В итоге в азербайджанском городе Сумгаите в феврале 1988 года произошел кровавый армянский погром. Даже при поверхностном взгляде сложно не заметить организацию и подготовку этого якобы стихийного события. 27 февраля 1988 года. Митинг. С грузовиков бесплатно раздают алкоголь. Затем манифестация незаметно перерастает в насилие. Начинаются погромы квартир, убийства, изнасилования, избиения, грабежи. Вместо пресечения этого государственные партийные и правоохранительные органы города и Азербайджанской ССР ничего не делают. Цитирую. 28 февраля число погромщиков, воодушевленные безнаказанностью, выросло еще больше. Многие из них были уже вооружены металлическими прутьями, топорами, молотками, другими подручными средствами. Погромщики, разбившись на группы по несколько десятков человек, врывались в армянские квартиры, намеченные заранее. Людей убивали в их же домах, но чаще выводили на улицы или во двор для публичного глумления над ними. Редко кому пришлось погибнуть сразу от удара топора или ножа. Большинство ждали мучительные издевательства. Избивали до потери сознания, обливали бензином и сжигали заживо. Нередки были случаи группового изнасилования женщин и девушек. Часто насилие происходило на глазах близких, после чего их убивали. Не жалели ни стариков, ни детей. Конец цитаты. Лишь к вечеру 29 февраля 1988 года в Сумгаит был переброшен самолетами полк внутренних войск МВД СССР и прибыли курсанты Бакинского общевойскового училища. У солдат и курсантов не было ни боеприпасов, ни приказа на применение оружия, поэтому бесчинства продолжились. Войска не предпринимали усилий по прекращению погромов, ограничиваясь в меру своих возможностей и совести задержанием наиболее активных погромщиков, помощью пострадавшим, их эвакуацией и оцеплением некоторых районов. 18 июля 1988 года на заседании Президиума Верховного Совета СССР Горбачев, пытаясь снять с себя ответственность за сумгаитскую трагедию, заявил, что ее не было бы, если бы войска не опоздали на 3 часа. На самом деле это полнейшая ложь. Реакцией страны на случившееся стал шок. Происходило нечто невероятное для советских людей. В советском городе жителей убивали, насиловали и увечили только за то, что они были определенной национальности, при полном попустительстве правоохранительных органов и местных властей. И все это происходило в стране, где подобных событий фактически не было за всю 70-летнюю историю существования государства. Далее ситуация развивалась по нарастающей. На смену разговорам о социализме с человеческим лицом пришли разговоры об отделении от СССР и создании так называемых народных фронтов, которые моментально превратились в ярые националистические организации. Центральная горбачевская власть не предотвратила ни их создание, ни их деятельность, хотя имела для этого все инструменты и была обязана так поступить. И вскоре советская армия была вынуждена едва ли не с боями входить в столицу одной из советских республик. Ночь на 20 января 1990 года происходит ввод войск в Баку, который привел к многочисленным жертвам. Вот фрагменты интервью Вагифа Гусейнова, который в тот момент занимал пост председателя КГБ Азербайджана. Цитирую. «Беспорядки в Баку тщательно готовились Народным фронтом. В новогоднюю ночь толпой была разрушена госграница с Ираном, а 11 января в Баку начались погромы. Всего по городу ходило около 40 групп от 50 до 300 человек, занимающихся погромами. Царила полная анархия. Милиция ничего не могла сделать. 59 человек, из них 42 армянина, было тогда убито, около 300 ранено. О предстоящем вводе войск центр нам не сообщил. Но КГБ располагал службой, контролировавшей радиоэфир. И 19 января мы заметили большую активность на используемых военными частотах. Стало понятно, что войска готовятся войти в город. Я по собственной инициативе вновь встретился с Эльчибеем, это руководитель тогдашнего Народного фронта Азербайджана. Сказал ему, что надо предпринять все меры для того, чтобы избежать столкновения жителей Баку с войсками. В ответ Эльчибей пообещал мне поговорить с руководителями Народного фронта. 20 января ночью в Баку вошли войска. Из-за баррикад в них стреляли и оказывали сопротивление. Всем этим управлял Комитет обороны Азербайджана, самопровозглашенный неконституционный орган, целиком состоящий из активистов Народного фронта. Можно ли было предвидеть этот взрыв? Однозначно да. В октябре 1989 года мы в КГБ Азербайджана подготовили записку. Там руководство страны и республики прямо предупреждалось. В ближайшие 2-3 месяца может произойти кризис и взрыв, массовые беспорядки. Об этом знали и союзные лидеры. В те времена только центр обладал реальной властью и реальной полицейской силой для предотвращения крупномасштабных, организованных или стихийных беспорядков. Но первые 9 дней беспорядков в Баку силовики ни во что не вмешивались. В Баку находился большой контингент внутренних войск МВД СССР, более 4000 человек. Они бездействовали, ссылаясь на то, что у них нет распоряжения руководства. Мы предлагали осуществить ввод войск рано утром, объявить комендантский час, оповестить население, как это было сделано во время беспорядка в Баку 1988 года. Тогда ведь не было никаких проблем, никто даже не был ранен. Вместо этого были войска введены ночью. Вместо войска надо было использовать спецчасти, которые должны были заняться полицейскими операциями. Зачем въезжать в Баку на танках? В любой стране мира полицейские операции не являются функциями армии. Для этого существует контингент внутренних войск. Очень подозрительно, что в Баку этот контингент не был задействован. Разве у нас в Советском Союзе не было спецчастей, которые могли бы разогнать толпы в 100-300 человек? Были, но никто ничего не предпринимал. Дождались, пока начались погромы с убийствами, и ввели войска. Хотя перед январскими событиями в Баку уже был похожий опыт. События в Тбилиси, Нагорном Карабахе, Киргизии, Узбекистане. Конец цитаты. Для Советского Союза погромы, ввод войск, стрельба на улицах и последующие человеческие жертвы были чем-то вроде высадки инопланетян, событиями из параллельной реальности. Начавшиеся беспорядки и убийства именно на национальной почве выглядели как неожиданно ожившие картинки из учебника истории о проклятом царском режиме. Это был сильнейший удар по химии власти и ее сильнейшее размывание. Гибель людей в Тбилиси, Оше, Фергане, далее Баку, потом Вильнюсу, Рига. И везде бездействие центральной власти и прямые провокации местных властей в адрес армии силовиков. Горбачев лично открещивался от приказов по применению силы. Вместо того, чтобы твердо отдать приказы о наведении порядка и назвать действия силовых структур правильными и обусловленными развитием событий, центральная власть говорила что-то невнятное и выставляла авторов приказов военных руководителей. Например, по итогам разгона демонстрации в Тбилиси, где была осуществлена классическая провокация с целью получить трупы жертв кровавого режима, виновным политическое руководство Советского Союза назначило генерала Игоря Родионова. После такого поведения власти удар по государству наносился двойной. С одной стороны размывалась химия власти, а с другой распадалась ее физика. Командиры в армии, КГБ и МВД понимали, что в случае сложной ситуации их могут сделать козлами отпущения, после чего они не предпринимали никаких действий без четкого письменного приказа. А практика отказа от ответственности со стороны Горбачева и его ближайшего окружения продолжалась вплоть до последних дней Советского Союза. В частности, в январе 1991 года в Вильнюсе было осуществлено, ставшее уже классикой, действий американских спецслужб массовое убийство людей, замаскированное под стрельбу снайперов-силовиков. Группа КГБ «Альфа» и войсковые подразделения заняли Вильнюсскую телебашню, куда для ее в кавычках освобождения провокаторы пригласили толпы людей. В этот момент на крышах соседних домов появились неизвестные снайперы, не имевшие отношения к спецслужбам и армии, а провокаторы в толпе попытались натравить ее на войска. Как достоверно установлено следствием, ни солдаты, ни альфовцы стрельбы не открывали и даже не имели при себе боевых патронов. А вот убитые неизвестными стрелками люди быстро появились как со стороны толпы, так и со стороны альфы. Для большего эффекта жертвами были объявлены несколько человек, погибших в автокатастрофе. Одну из девушек умышленно подтолкнули, и она была придавлена танком к стене. Итог – очередное преступление армии, страны и власти и заявление Горбачева о том, что приказа о вылете «Альфы» в Вильнюс и дальнейших действиях он не отдавал. То есть, получается, спецподразделение КГБ само село в самолеты и просто так вылетело в столицу Советской Литвы. А танки гарнизона Вильнюса без приказа зачем-то сами отправились к телебашне. Так что ли? Подрыв химии власти шел в горбачевские годы рука об руку с подрывом физики власти. И чтобы успешнее размывать химию, нужно было основательно разрушать физику власти. Перестройка – начало уничтожения промышленности. Слово «конверсия» вошло в наш лексикон именно в это время. Но если вы думаете, что конверсия – это переналадка военных производств для выпуска мирной продукции, то вы глубоко ошибаетесь. Конверсия есть не что иное, как убивание военно-промышленного комплекса. Спасительного рецепта оздоровления экономики из конверсии не получилось и получиться не могло. Если предприятие делает баллистические ракеты или атомные подводные лодки, то оно не может перейти на производство сковородок или магнитофонов. Это будет уже другое производство, нужно другое оборудование, другие специалисты с другой квалификацией. Конструктор булавы или Искандера, создатель зенитного ракетного комплекса С-400, не может и не должен конструировать сковородки. Это все равно, что забивать гвозди микроскопом. А никаких «мирных» в кавычках аналогов сложнейшей продукции ВПК в подавляющем большинстве отраслей просто не существует. Нет гражданских атомных подводных лодок, и нет невоенных баллистических и зенитных ракет, нет мирных танков и мирных гранатометов. Поэтому под красивым словом «конверсия» проводилось сознательное уничтожение нашего ВПК, самой передовой и конкурентоспособной части советской промышленности. А ведь в строительстве ракеты или подводной лодки участвует не один завод, а целая сеть предприятий-смежников. Вклад каждого важен и существенен. Начинается конверсия конечного завода-производителя, встают десятки других. Сложные микросхемы для ракет и передовая система шумоподавления для подлодки совершенно не требуются при производстве миксера или сковородки. Конверсия – это изначально очевидное уничтожение части промышленности. Никакие отговорки «мы не знали, к чему это приведет» тут пройти не могут. Новейшие разработки, блестящие ученые умы. Все это стало не нужно уже во время перестройки. Шансов у ВПК просто не было. Потому что даже если случится чудо и военный завод начнет делать гражданскую продукцию, то одним ее производством дело не ограничивается. Мы же переходим в рынок, который якобы сам все регулирует. А значит, теперь нет никакой гарантии сбыта даже этих военных сковородок. Вы, товарищи, сами произведите и сами продайте. А товарищи ранее производили ракеты или танки. Они не умеют сбывать продукцию, им никогда не приходилось этого делать. 100% покупателем их продукции всегда была родная армия или флот. А тут вдруг рынок. Одновременно на этот рынок начинаются поставки импортных товаров от зарубежных производителей. Тех, которые ракет никогда не делали, а сковородки делают уже 150 лет. Давайте конкурируйте. Кто победит в этом честном, в кавычках, соревновании, догадаться нетрудно. Обязательным итогом конверсии становится замедление новых военных разработок, невозможность их внедрения, безработица среди ценнейших высококвалифицированных кадров, потеря рынков вооружения в мире. Горбачев убил промышленность, начав уничтожение армии и флота, которое активно продолжил Ельцин, приступил к развалу финансовой системы СССР. Это когда валюта стала играть все более возрастающую роль во внутренних расчетах. Рубль был девальвирован Горбачевым с курса менее рубля за доллар до курса 6,26 рублей за доллар. Всего за 6 лет ударными темпами страна, в которой проблем было намного меньше, чем в сегодняшней Российской Федерации, была полностью развалена и уничтожена. И уж куда как меньше сложных проблем было в СССР в 1985 году, чем у России в 1991 или в 1993. К 1999 году количество проблем в нашей стране превышало все мыслимые пределы. Давайте сравним. Немного пофантазируем и представим себе, что в 1990 году, еще при живом Советском Союзе, к власти пришел Владимир Владимирович Путин. Или это произошло сразу после Беловежского предательства. Незаконные документы о развале СССР подписали Ельцин, Шушкевич и Кравчук. Горбачев вместо того, чтобы их арестовать, подал в отставку. Опустили красный флаг на Кремле, подняли там триколор. И тут Борис Николаевич тоже ушел, как он это сделал на новогодние праздники 2000 года. И назначил во главе России, исполняющим обязанности президента, главы правительства В.В. Путина. Сценарий тот же, что в реальности, только произошел на 8 лет раньше. У нового руководителя страны есть армия, есть финансовая система, есть экономика, есть система образования, есть средства массовой информации. А ничего из этого в 2000 году у Путина не было. Все это потрепано ветром перемен, но в состоянии неизмерно лучшим, чем в конце ельцинского правления. Армия ослаблена горбачевскими действиями, деморализована предательством центра, но ее состояние великолепно по сравнению с тем, что получит Путин, придя к власти. Чтобы остановить вторжение Басаева в Дагестан, российская власть будет сбору по сосенке собирать боеспособные части, отправляя на Кавказ сводные подразделения и морскую пехоту. В более чем миллионной армии в 1999-2000 годах едва нашлось 50 тысяч готовых к бою солдат-офицеров. концу этого времени наша армия переживет, по сути, две гражданские войны. Одну короткую в Москве в октябре 1993 года, а другую вязкую и тягучую в несколько этапов в Чечне и Дагестане. Финансовая система 1991 года по сравнению с 1999 годом в прекрасном состоянии. Все дефолты и крахи ельцинского лихолетия еще не случились. Экономику 1991 года даже сложно сравнивать с экономикой 1999 года. Еще не было приватизации, практически все предприятия на ходу, оборонная промышленность в полном порядке. Ученые пока не успели уехать, а квалифицированные рабочие не отправились охранять ларьки. Народ не избалован красивыми импортными товарами и будет рад обычной колбасе или сыру, и не обязательно 50 сортов. Система образования у главы страны в 91 году также есть. Поколения, обученные по советской программе, входят в трудовую жизнь и занимают все посты в экономике. А те, что будут обучаться по «передовым» в кавычках программах в ходе реформ образования и в итоге получат куда меньше знаний и позабудут не только фамилию Владимира Ленина, но и таблицу умножения, вот они еще являются школьниками. Профессионально-техническое образование, составлявшее значительную часть советской системы образования, функционирует. Кадры для заводов и фабрик производятся, а количество экономистов и юристов не превосходит все мыслимые пределы. Стартовая площадка в 1991 году была бы для Путина намного более удобной для дальнейшего вывода страны из кризиса. Вопрос. Смог ли бы он достигнуть большего, имея ту физику власти, которая была в стране после Горбачева и которой не было у самого Путина на момент начала руководства страной в 2000 году? Смог ли бы Владимир Владимирович быстрее добиться того, что он сумел сделать для страны в реальности? Очевидно, что если в неимоверно более сложных условиях ему удалось сохранить страну, наполнить казну деньгами, а сердца людей верой в будущее России, то Горбачеву и Ельцину это было бы сделать значительно проще. Но они совершали другие поступки, преследовали иные цели, и поэтому результаты их деятельности были другими. Но как Путину удалось сделать то, чего не смогли, не хотели сделать Горбачев и Ельцин? Сделали судьбу великой страны заложницей сложных взаимоотношений между собой. Для изменения ситуации при приходе к власти новому правителю всегда необходимо изменить метафизику власти. Или поддержать уже существующую, если она соответствует его целям. Новому главе страны нужно видеть цель за горизонтом и предоставить стране и обществу направление движения. Российский народ в конце 90-х был полностью дезориентирован. Цели общества и у страны не было вообще. Никакой путь, уводящий за горизонт, проложен не был с самого уничтожения Советского Союза. Первое, что абсолютно правильно сделал Путин, наметил путь, обозначил цель. Такой целью стало сохранение России как государства, как уникальной цивилизации. Эта цель стала понятна всем – сохранить Россию. Пока велись споры о том, какая формация нам нужна и какой должна быть форма собственности на средства производства, частная или общественная, страна едва не исчезла совсем. Нельзя повторить ошибку коммунистов и социал-демократов Германии, которые, споря между собой на политических площадках, плавно перенесли эти дискуссии в бараки концлагерей. Просто потому, что и тех, и других для удобства ведения споров туда посадили национал-социалисты. В фильме «Президент», который вышел на экраны в апреле 2015 года, сам Путин сообщил о том, в какую ситуацию он пришел к власти. Как кто-то зашел к нему в кабинет и сказал: «Вы понимаете, что президентом вы не будете?» А вопрос о судьбе нашей страны на тот момент уже был решен международными центрами силы. Россия перестает существовать как единое государство. Нужно было только определить, по какой схеме и в какой форме пойдет ее распад. Но Путин не хотел развала России. Он сделал все, чего от него не ожидали те, кто заходил к нему в кабинет и кто приговорил Российскую Федерацию к расчленению и уничтожению. И в этот исторический момент тогда еще премьер Путин показал цель. Его знаменитая стопка, поставленная на стол невыпитой в Дагестане, его слова «мочить в сортире», сказанные в адрес террористов. Народ нашей страны получил лидера, услышал то, что давно хотел услышать, и, что самое главное, увидел цель за горизонтом. Эту цель в своем названии отразила и политическая партия, которая стала главной опорой формирующегося нового политического пространства – «Единая Россия». Кстати, название этой партии не случайно. Это воплощенный лозунг и цель. Но прошло 15 лет. Вопрос единства страны снят с повестки дня. Нужны новые политические силы, новые названия. Именно поэтому мы с единомышленниками создали партию «Великое Отечество», или коротко ПВО. От единства внутри России пора переходить к восстановлению величия нашей страны, которая шире государственных границ Российской Федерации. Россия вперед! Россия должна быть единой страной. Куда ведет это вперед, мы подумаем потом. А сейчас мы будем бороться со всеми, кто против единства и против России. Так сказал Путин, такую цель он наметил. И Россия сдвинулась с мертвой точки. Сначала ментально, а потом и физически. Новая метафизическая цель вернула нам надежду и оптимизм. Ответ был найден. Мы не хотим 80 независимых демократических государств. Не хотим Уральскую республику и свободную, в кавычках, Сибирь. Мы хотим единую и неделимую Россию. Так этот лозунг белого движения времен гражданской войны стал новой целью, ведущей народ за горизонт. Почему новый правитель обязательно должен дать обществу новую метафизику власти или еще раз подтвердить старую? Почему обязательно нужна цель за горизонтом? Потому что общество, потерявшее метафизическую цель, не может доверять власти. Утратив метафизику власти, общество теряет способность оценивать поступки власти и государства и оказывается в ситуации, когда просто не понимает правильность того, что происходит. Хорошо ли действует власть? Если мы строим общество справедливости, где компасом являются консервативные религиозные ценности, то разрешение однополых браков вызовет всеобщее недовольство. Если мы строим общество, где главной ценностью являются индивидуальные свободы каждого человека и его возможность потребления, то браки между людьми одного пола вызовут протесты лишь части общества. Остальные увидят в действии власти логичное продолжение тезиса о безграничной свободе человека. Когда власть сажает и ссылает кулаков, это правильно или неправильно? Если мы строим общество без кулаков, капиталистов и эксплуататоров, то все верно. Мы идем вперед к беспласовому обществу, к коммунизму в мировом масштабе, а эксплуататорский класс этому сопротивляются. Людей, конечно, жалко, но из-за противодействия кулаков эксцессы неизбежны, и они сразу прекратятся после ликвидации кулачества как класса. В конце 1990-х годов в России общество вообще не осознавало, куда оно движется и что является добром и злом. Дело даже не в том, что народ в это время был недоволен властью, имея для этого все основания. Люди просто не понимали происходящего, были растеряны и дезориентированы. Ведь за несколько лет до этого центральные СМИ называли армию федеральными силами, а террористов – борцами за свободу. Химия власти – это доверие. Путин направил страну и общество вперед, сдвинул с мертвой точки. При этом, когда он начинал свой путь в политике, у него не было ничего. Его практически никто не знал, у него не имелось явных заслуг перед Родиной, кроме службы в разведке КГБ. А это значит, что его достижения на этом поприще не могли быть обнародованы. У него не было своей политической партии, широкого круга единомышленников, которые обладали бы опытом государственного строительства. Да и сам Путин таким опытом не располагал. Назначенный Борисом Николаевичем, сам Владимир Владимирович воспринимался как креатура Ельцина, которому к тому времени никто не доверял и которого почти никто не уважал. В момент принятия власти у Путина не было ни метафизики, ни физики, ни химии власти. А когда на пост главы государства пришел Михаил Горбачев, все это у него имелось. Имелась метафизика власти. Советский народ строит социалистическое общество, цель уходит за горизонт. Имелась физика власти, промышленность, армия, спецслужбы, финансовая система, образование. Была химия власти. Горбачев воспринимался как продолжение советской власти, давшей народу спокойствие и стабильность. При этом он выделялся молодостью и энергией. Но Путин, не обладая ничем из этого, сумел вывести страну из опасного пике, избежать распада и запустить экономику. Потому что благодаря своим делам и поступкам, своим словам и жестам, Владимир Владимирович сумел получить химию и физику власти. Дав обществу метафизическую цель, Путин приобрел химию власти. Появилось доверие к власти, которое за период с 1985 года народ утратил, будучи многократно и злостно обманутым. Обозначив цель, Путин предоставил людям критерии оценки. Появилась ясность. А раз есть ясность, то сразу возникло и доверие. Мы понимаем, что власть делает, мы с этим согласны и ее поддерживаем. Проекция будущего, предложенная Путиным, устроила подавляющее большинство народа. Достойная жизнь – жизнь по-человечески в единой стране. Пока все получалось. В Чечне установлен мир. Увидели цель, люди поверили в будущее своей страны. Итак, метафизика и химия власти у Путина появилась. Но без подпитки физики власти химия могла быстро исчезнуть. Ведь одной из составных частей путинской метафизики была достойная жизнь в России. Это значит повышение уровня жизни. И Путин приступает к усилению физики власти. Тем более, что его приход в политику осуществлялся на фоне полного бессилия государства во всех сферах, от военной до экономической. Новый президент России перезапускает экономику, и она начинает работать. Как Горбачев разрушал промышленность, так же в обратном порядке ее восстанавливает Путин. Государство впервые за много лет дает четкий и ясный оборонный заказ, стараясь вывести из ступора основные оборонные гиганты. Обратите внимание, в путинское время никто про конверсию не говорит и не стремится заставить предприятия, производящие ракеты, выпускать фонарики или значки, просто потому что это глупость и несусветная чушь. Решая зачастую в ручном режиме проблемы крупных оборонных предприятий, новое руководство России возрождало сразу несколько заводов. Ведь одни работали на других, смежники получали часть оборонного заказа, и вся цепочка возобновляла деятельность. Постепенно Путин начал пересматривать ельцинское наследство и в других сферах экономики. Например, все огромное количество американских советников, которым в министерствах при Борисе Николаевиче отводили целые этажи, почему-то не догадалось ввести налоги на полезные ископаемые, налоговый контроль и приемлемые правила игры для бизнеса. Путин ввел НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, посадил Ходорковского, который не платил налоги, и ввел 13% подоходный налог. Любая экономика – это сложная кровеносная система, в которой роль крови играют финансы. Суверенной финансовой системы в России не было. Путин наполнил смыслом ту, которую мы могли иметь на тот момент с благословения наших американских партнеров. Осенью 2014 года в целях остановки пикирования курса рубля Центральный банк за одну ночь увеличил ключевую ставку с 10,5% до 15%. И всем стало ясно, что такой процент экономика не осилит. Являясь стартовой точкой стоимости денег, цифра в 15% приводила к тому, что конечная ставка по кредитам для предприятий и населения приблизилась бы к цифре 25%. А это смерть экономики, ее остановка. Но кто сегодня вспомнит, какие процентные ставки держал наш независимый от России Центральный банк в начале путинской эры? А вот эти цифры. С 21 марта по 9 июля 2000 года ставка была 33% годовых. Много? Очень. Но в момент передачи власти Ельцином и его ухода 31 декабря 1999 года ставка вообще была 55%. Максимального же размера она достигала с 15 октября 1993 года по 28 апреля 1994-го – 210% годовых. И Путин во власти ее не застал. Что это значит? Это значит, что Центральный банк ЦБ дает деньги в долг банкам страны под 210% годовых, а они, накручивая свой интерес, предоставляют еще более дорогие кредиты предпринимателям и предприятиям. Разве можно удивляться тому, что в России тогда ничего не производили? Никакой частный бизнес, никакое производство не потянет кредит под более чем 200%. Когда в экономике страны появились деньги, это сразу привело к целому ряду положительных моментов. Есть финансы в экономике, есть уверенность людей в будущем, они готовы вкладывать в долгосрочные проекты. И речь идет даже не о бизнес-проектах, мы говорим о покупке жилья. Жилищное строительство начало бурный рост именно при Путине. При этом серьезную позитивную роль сыграла ипотека. Сегодня на ипотечные продажи приходится около 40% рынка строящегося жилья. Ипотеки при Ельцине не было. Она заработала в полную силу со второй половины 2000-х. Что мешало Борису Николаевичу и его реформаторам, проводившим реформы по западным лекалам, сделать у нас ипотеку, как на Западе? Страна начала бы развиваться, ведь строительная отрасль – один из главных локомотивов экономик. Но Россию в конце 90-х Запад и пятая колонна собирались расчленять и ликвидировать. И эти годы стали эпохой бартера. Почему предприятия обменивались товарами и услугами? Потому что у них не было денег. А взять кредит в банке означало самоубийство. Они искали решение и находили его в бартере. Сегодня миновая торговля уже стала экзотикой прошлого, а период ее ухода из экономической жизни приходится как раз на начало путинского руководства страной. Рецепт подъема экономики при Путине – это не только увеличение цен на нефть и газ на мировом рынке, как нас пытаются уверить либералы. Это оборонный заказ, запускающий предприятия по всей стране. Это перевооружение армии как условие для работы сотен заводов и появление в экономике десятков и сотен миллиардов рублей. Это жилищное строительство. Успехи внутренней политики Путин трансформировал в успехи во внешней. Мировая политика – это уменьшенная копия двора вашего дома. Мальчишке там живется не сладко, если он слабый, маленький и нерешительный. Уважения к нему нет, деньги отнимут, а то и побьют местные хулиганы. Но вот пошел парень в спортивный зал, начал качать железо или получил навыки любого боевого искусства. И он уже уважаемый человек во дворе. С ним здороваются и стараются не связываться. Усилившейся при Путине России стало проще договариваться с соседями, например, с Китаем. Происходит это потому, что договариваются с центром силы, а вот с центром слабости, которой наша страна была при Ельцине, никто иметь дел не хочет. В то время на территорию России смотрели как на место будущего дележа природных и территориальных богатств. Сильной России считают за благо договариваться и строить партнерские отношения. Самое обидное, что система союзников и сателлитов у нашей страны была очень большой. Разговоры либералов о том, что советская экономика была неэффективна и не имела никаких шансов, это не что иное, как отрицание действительности. Экономика Китая в середине 80-х годов 20 века была бледной тенью советской экономики. Тем не менее, мы видим, какой рывок вперед сделал Китай. Когда либералы говорят, что Советский Союз был обречен, значит и Китай был обречен. Значит, его уже не должно было быть. Но это же не так. И пример с либеральными мантрами в отношении Китайской Народной Республики показывает нам, что либералы, по сути, отрицают реальность. Поскольку в этой главе мы говорим о деяниях Горбачева, то хотелось бы показать еще один пример его действий, сознательно направленных на развал страны. В России ее главой всегда был царь, как бы он ни назывался, генеральный секретарь или президент. Наш народ имеет монархический строй мыслей. Нравится это, не нравится, но это факт. Так давайте называть вещи своими именами. Царь огромного государства, которое имело союзников и обладало колоссальным влиянием в мире, сам своими руками всю эту систему разделил и уничтожил. Пример распада экономического союза во главе СССР весьма показателен. Назывался этот блок «Совет экономической взаимопомощи» – СЭВ. Изначально в СЭВ вошли 11 стран – Болгария, Польша, Венгрия, ГДР, Вьетнам, Куба, Монголия, Румыния, Чехословакия. И еще Албания, которая с 1961 года в деятельности СЭВ участия не принимала. С 1961 года в решении некоторых вопросов совместно СЭВ участвовала и Югославия. Так вот, платежной единицей в этом объединении был переводной рубль. Он ничего общего с тем рублем, который использовался в Советском Союзе, не имел и являлся совершенно отдельной единицей. Это был первый эксперимент по созданию наднациональной валюты. Евро и его предшественник ЭКЮ появятся гораздо позже. Проект создания СЭФ и его экономический механизм разрабатывались еще при Сталине, но были запущены в действие после его смерти. В чем был смысл существования СЭФ? Была создана уникальная экономическая система, в которой денежной единицей являлся не американский доллар. Если вы торгуете за валюту, которую производит ваш геополитический соперник, то вы ему передаете часть своего суверенитета даже до начала открытого столкновения. После Бреттон-Вудского соглашения 1944 года в мире была построена финансовая система с единственной валютой – долларом США. Сталина она не устраивала. Вхождение в нее было равнозначно ведению расчетов в рейхсмарках Третьего рейха со всем миром накануне 22 июня 1941 года. В итоге сталинские СССР с союзниками построили альтернативную мировую экономическую систему. Это был правильный ход. На создание атомного оружия американцами мы ответили своей бомбой в 1949 году. Ответом на создание военного блока НАТО – стал военный блок «Варшавский договор». А вот на поиск ответа мировой финансовой системе с долларом США времени ушло гораздо больше. В итоге получалась некая замкнутая система, внутри которой государства-члены торговали между собой за искусственно созданную валюту. Точно так же, как участники торговой системы капиталистического мира использовали доллары. Разница заключалась в том, что переводных рублей в бумажном виде не существовало. Это была чисто виртуальная валюта, применявшиеся в безналичных расчетах и платежах и только в отношениях между странами. То есть Венгрия могла купить что-то у Румынии, Румыния у Советского Союза, Советский Союз у Чехословакии, Чехословакия у Венгрии. Для эмиссии переводных рублей под конкретные заказы был создан эмиссионный центр – Международный банк экономического развития. Таким же образом, сегодня западные эмиссионные центры – ФРС, Банк Англии, Банк Японии – создают деньги под определенные экономические задачи. Порядок работы системы был таким. МБР – то есть Международный банк экономического развития, создавал переводные рубли. Как и сегодня, из воздуха, из ничего. На эти деньги Советский Союз покупал зеленый горошек в Венгрии. Венгрия получала эти деньги и теперь могла купить на них у Советского Союза нефть. Или заказать в Румынии мебель. Начинался товарооборот, количество денег в котором всегда было в определенной пропорции. Количество товаров, а значит не было никакой инфляции и роста цен. Экономика стран социалистического содружества развивалась, ведь завод, производящий зеленый горошек, уже построен и работает. Если увеличить его мощность, можно искать новые рынки сбыта, даже за пределами СЭФ, и осуществлять торговлю тогда уже за доллары. Но такая торговля всегда являлась дополнительной к обороту внутри СЭФ. К моменту крушения социалистического блока все восточноевропейские государства имели развитую промышленность. Сейчас она вся уничтожена. Венгрия более не производит автобусы и карус, а Чехия после, в кавычках, освобождения от советской тирании, в кавычках, закрыла свои машиностроительные и металлургические заводы. Что еще важно помнить, в рамках СЭФ наша страна в основном вывозила не нефть или газ, а продукцию машиностроения. И вот в 1990 году Горбачев заставляет СЭФ принять решение о начале торговли внутри организации не в переводных рублях, а в долларах. Фактически отдельная система экономики, успешно работавшая несколько десятилетий, была приговорена к гибели. Почему? Да потому что у стран СЭФ не было долларов, а были переводные рубли. Все государства блока оказались в ситуации, когда за старую внутриблоковую виртуальную валюту никто более ничего не продает. А для покупки за доллары уже есть вся мировая экономика, и отдельный механизм для этого не нужен. Да и покупать теперь можно было где угодно, а не у старых партнеров по СЭФ. Ликвидация внешней системы обороны экономики СССР была осуществлена Горбачевым по той же схеме, что и уничтожение оборонной отрасли под видом конверсии. То есть посредством перехода на новые общемировые правила работы. Поскольку валюты ни у кого не было, то с завтрашнего дня никто ни у кого ничего купить в СЭФ не мог. К чему это привело? Немедленно остановились все предприятия, потому что они не могли приобрести комплектующие, а значит, не могли выпускать продукцию и, соответственно, ее продавать. То есть значительная часть экономики в рамках социалистических стран встала буквально за один день. Но это только начало. Не имея возможности купить необходимое внутри СЭФ, как раньше, и нуждаясь в определенной продукции, предприятия и целые страны были вынуждены обратиться к тем, кто мог дать им кредиты. Приняв такое решение, Горбачев немедленно свел спрос на переводные рубли к нулю и создал новый спрос на американские доллары. Где их можно было взять долг? В МВФ, в США. Горбачев не просто сформировал спрос на чужие деньги, он передал контроль над этой зоной в чужие руки. Был свой эмиссионный центр, мы определяли, сколько денег напечатать, какова, какие правила игры будут. Отдавая СЭФ в долларовую зону, лидер СССР отдавал право решения в руки Запада. Но и это еще не конец. Предоставив кредит Венгрии, МВФ обязывал ее проводить «реформы», в кавычках, то есть делать то, что нужно США. Покупать то, что требуется, и там, где необходимо. Это в экономике. А в политике – лояльность интересам США, организация победы определенных политических сил и тому подобное. Горбачев отдал в руки Запада химию власти, а также физику власти по отношению ко всем нашим союзникам. В итоге они от нас ушли. А сегодня практически все европейские сателлиты СССР находятся в НАТО. Но вернемся в наше время к физике власти, которую старательно наращивал президент Путин. Он не мог, не располагая полным государственным суверенитетом, проводить новую индустриализацию, поэтому вкладывал в те отрасли, которые уже или еще имелись и могли вытянуть всю экономику. Не имея права на суверенную эмиссию и суверенную финансовую систему, он наполнял деньгами экономику через существующие механизмы. Сверхзвуковые истребители, зенитно-ракетные комплексы и подводные лодки – вот что вывело экономику России из трясины бездействия ельцинского лихолетия. Далее включилось строительство жилья, возобновили работу потребительские отрасли экономики, которые начали расти вместе с платежеспособным спросом. В целом получилось очень хорошо. Есть ли проблемы? Конечно. Одна из проблем, которые возникли во времена реформ, это зависимость бюджета и экономики страны от экспорта углеводородного сырья. Экономика России выздоравливает и понемногу слезает с нефтегазовой иглы, на которую ее посадили так называемые младореформаторы. Но проблемы зависимости от определенных отраслей есть во всех экономиках. Например, экономика Японии все больше погружается в кризис, находясь в полной зависимости от нескольких отраслей. Это производство бытовой техники, электроники и автомобилестроения. Какие еще японские товары вы знаете и видите на рынке России, который является отражением мирового? Электроника, автомобили – все. Почему в Японии нет самолетостроения, почему там не производят корабли? Потому что по итогам Второй мировой войны эти две отрасли были для японцев запрещены к развитию оккупантами из Соединенных Штатов Америки. Чтобы, не дай бог, не сформировалась новая сильная Япония, независимая от Штатов. И не строят в стране восходящего солнца самолеты, даже не пытаются. Хотя, казалось бы, такая развитая страна, частный бизнес – одни трудоголики. Выходит, что, в кавычках, передовая Япония может выпускать автомобили, телевизоры и скоростные поезда, а в кавычках отсталая Россия – боевые самолеты, гражданские воздушные суда, атомные ледоколы и космические корабли. Япония не суверенна в своей внешней и даже внутренней политике. Японцы пасутся только на той экономической поляне, куда им разрешили прийти американцы. За последние полтора десятилетия в Японии не сделали никакой диверсификации экономики, и поэтому, именно поэтому она сегодня в кризисе. Обусловлен он тем, что прекрасные автомобили и электронику стали делать в Корее. После того, как по качеству и стоимости товаров корейцы начали теснить японцев, Токио ничего не оставалось, как наращивать свой госдолг. Сегодня Япония – чемпион среди так называемых развитых стран по отношению государственного долга страны к ее внутреннему валовому продукту – ВВП. То есть по отношению долга к ежегодному заработку государства. Для справки, у России это соотношение составляет около 20%, а у Японии более 200%. Узкий спектр специализации экономики, который является неизбежной платой за вхождение в глобализацию, делает ее неустойчивой. Небольшое изменение мировой конъюнктуры, и вы уже живете в долг. Для мирового правительства и глобализаторов мировое разделение труда абсолютно логично. Зачем допускать, чтобы все производили все? Пусть в Японии и Корее делают электронику и машины, а в Индонезии – кроссовки и футболки. Вьетнам пусть выращивает бананы и ананасы, а в России добывают углеводороды. Это позиция хозяина, который считает своим весь мир. В СССР тоже было разделение труда между республиками, и более широкое – в рамках экономического блока СЭФ, о котором мы сейчас говорили. В чем же проблема? Она заключается в том, что при таком размахе дел – хозяина мира не беспокоит развитие отдельных стран и народов. Ну, какая разница, кто будет населять планету? Никакой. Главное, чтобы винтики экономики вращались в нужном направлении. Отсюда напрашивается простой вывод. При вхождении во все международные институты, в глобализацию, Россию не ждет ничего другого, кроме ускоренного превращения в поставщика углеводородов и сырья. Это уже происходило сразу после начала реформ 90-х годов и происходило вовсе не случайно, а потому что другой роли для нас глобализаторы просто не видят. Эта Япония, которая является непотопляемым авианосцем США, будет и дальше получать от Америки в долг. Пока у мировых банкиров будет такая возможность, разумеется. Причем чем дальше, тем больше. Не дать Японии денег нельзя. Во-первых, она является составной частью западного мира и, рухнув, потянет за собой другие его части. Во-вторых, Япония – сдерживающий фактор и угроза для России и Китая. Именно такую роль ей отводят США. Отсюда изменения в трактовке Конституции Японии, запрещающей применять ее силы самообороны за пределами страны. Теперь можно применять. Поэтому поддерживать Японию нужно Западу по нескольким причинам. И это приходится делать во все больших масштабах. Ведь на рынок электроники вслед за корейцами уже вышли китайцы, которые вот-вот в полном объеме вырвутся и на рынок автомобилей. Сейчас китайские авто – дешевая экзотика, как 10-15 лет назад корейские автомобили. Но глядя на настойчивость и целеустремленность Китая, легко предположить, что он сделает качественные и недорогие машины и сделает их весьма скоро. А значит, Япония окажется в еще более сложном положении, ей потребуется все возрастающая помощь деньгами, а ее госдолг будет только увеличиваться. Мировая экономика сегодня похожа на плохой анекдот. Япония прогрессирующими темпами берет в долг, чтобы на полученные средства покупать долговые обязательства США. Вот вам и еще одна причина, почему Япония будет получать деньги от мировых финансовых институтов до последней возможности. Ведь значительная часть их тратится на поддержание пирамиды госдолга уже самих Соединенных Штатов Америки. Россия не является неподбиваемым американским танком Евразии. Нам никто денег на жизнь по японскому сценарию не даст. Наоборот, с радостью распилят наш евразийский танк на части, чтобы продать на металлолом и еще на некоторое время продлить плавание того «Титаника», что сегодня зовется мировой экономикой. Мы для Запада всегда будем помехой, которую наши партнеры с удовольствием постараются превратить в корм. Недавно американский президент Барак Обама, выступая публично, заявил, что санкции разорвали экономику России в клочья. И это говорит глава сверхдержавы, ответственный политик, который должен быть примером для своего народа и всего мира. Целый Нобелевский лауреат. Это ж как надо было достать США, чтобы он начал врать публично. Его не волнует репутация, потому что говорит он по принципу «не соврешь, не расскажешь». Открытая ложь, и все знают, что это так. И он знает, что все знают, что он врет. Но все равно произносит ложь, так как не может не врать, не может сказать правду. Иначе ему придется сообщить, что его страна уже проиграла. Потому что из-за санкций экономика России не то, что не разорвана, а даже не надорвана. И никакой катастрофы в России нет. Обама вынужден выбирать из двух зол меньшее. Он выбирает ложь, вместо того, чтобы правдой разрушить собственное государство. Санкции против России заслуживают еще нескольких слов о них, поскольку это симптом. Увеличение веса России в мире несомненно, и введение санкций по инициативе Вашингтона – яркое тому подтверждение. Когда в 2008 году российская армия напрямую вступила в военное столкновение с грузинской армией на территории Южной Осетии, наказав агрессора за убийство миротворцев и мирного населения, никаких санкций против России никто не ввел. Санкции ввели в 2014 году. Это высокая оценка перспектив нашей страны. Это способ затормозить наше развитие. Ну и как водится у наших англосаксонских партнеров, это еще и способ убить одним выстрелом несколько зайцев. Первый заяц – это торможение развития России и создание внутреннего недовольства, то есть разбавление химии власти путем ослабления физики. Второй заяц – это удар по экономике Европы, которая от введения санкций против России и ответного эмбарго пострадает куда сильнее, нежели кто-либо еще. США подрывают физику власти европейских политиков, что в итоге уничтожает ее химию. Проблемы в экономике и финансовой системе, как следствие падения популярности власти. Итог – Европа будет более сговорчива. Союзники должны быть слабыми и зависимыми. Это один из принципов политики англосаксов. Третий заяц, которого пытается убить Вашингтон, вводя санкции, стремясь развязать войну в Евразии – создание проблем Китаю. Хаотизация геополитического пространства между Китаем и Европой вызовет проблемы с транспортировкой грузов, разорвет торговые пути и связи. Между Китаем и Европой как раз и лежит Россия, рядом с границей которой США организовали государственный переворот, начали гражданскую войну и стараются не допустить мирного решения украинской проблемы. При этом Европа все больше склоняется на сторону России, понимая, что американцы стремятся вызвать в Европе крупный военный конфликт, который самим европейцам совершенно не нужен. Сегодня физика власти в России увеличивается, остановить ее рост и добиться сокращения – вот одна из главных целей экономического давления со стороны Вашингтона. А путем ослабления физики геополитические противники нашей страны хотят разбавить химию российской власти, чтобы в итоге поменять ее метафизику. Конечная цель борьбы всегда глобальна, а речь идет о судьбе человечества. Но на фронтоне ведущейся схватки всегда находится что-то понятное и достаточно простое. Арийская Германия борется за жизненное пространство против азиатских орд большевиков, США сражаются за демократию во всем мире, вьетнамские партизаны из Вьетконга бьются за строительство социализма и против американских агрессоров. Но мы с вами должны понимать, какая бы вывеска ни висела на здании, его фундамент остается тем же. Борьба всегда ведется через химию и физику на метафизическом уровне.